Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Он поражал своими фантазиями русского писателя Федора Михайловича Достоевского и вдохновил его на написание романа «Преступление и наказание». В чем тайна Эдгара Аллана По? Что может сказать наше сердце и почему мы до сих пор спорим о новеллах писателя? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях уже, так сказать, мой соведущий практически, официальный книжный блогер Леонора Харитонова. Леонора, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, поговорим с вами об Эдгаре Аллане По, но для начала, друзья, такие небольшие новости из, что называется, из самого горяченького. Да. Со следующего понедельника вы сможете увидеть эфиры передачи «Эпиграф» не только в соцсетях, но и, соответственно, в Инстаграме, то есть, ну, как бы в Инстаграме, в еще одной соцсети. Так что, друзья, все расширяемся, все только для вас. Вот. И те, кто пользуется Инстаграм, добро пожаловать, ищите там меня и Элеонору. Вот. И даже Олега Комракова, это сподвигло нашего затворника, я бы сказал, главного, я бы сказал, монаха, но он женат, вот, главного книжного затворника Олега вот выйти в Инстаграм, так что со следующего понедельника, 14 февраля, анонс 14 февраля, в день Святого Валентина, празднуйте вы его, не празднуйте, мы тоже, в общем-то, этот, скорее для нас это повод поговорить о хороших книгах, мы будем говорить о неожиданно Джероме Дэвиде Селлинджере, вот, и его рассказах. Вот именно о рассказах мы много говорили и много говорят над «Пропастью во ржи», а давайте как бы к рассказам. Да? Вот, и, может быть, потом мы поговорим еще и вообще о «Семейке Глассов» и о Фрэнни Зуи, его повестях, да, «Выше тропы плотники». Вот, кто знает, доберемся мы и до этого. Так что, друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня-то мы будем говорить про самого, наверное, странного, необычного, очень неоднозначно воспринимаемого классика американской литературы Эдгара Аллана По и его новеллах, да. И, ну, конкретно мы будем сегодня говорить... Я надеюсь, что мы поговорим точно про «Сердце обличитель», потому что это короткая новелла, там что-то 5 страничек всего. Вот. Это, кстати, сублимация. Вообще, я считаю, что «Сердце обличитель» – это главная, наверное, короткая новелла Эдгара Аллана По. Не «Убийство на улице Морг», и не «Маска красной смерти», и не «Бальчонок и Монтильяда», и не там, в общем, другие, в общем, его. И даже, не, наверное, эту-то новеллу предложила Леонора поговорить, да, не, собственно, «Падение дома Ашеров», да, Эшеров, вот у нас так, два перевода существует, да? У меня вот есть две книжки, и в них по-разному переводится. Это в одной Эшера, а второй другой Ашера. Да? Так вот, «Падение дома Ашеров», а вот именно «Сердце обличитель». Это мое мнение, я могу высказать, и вот посмотрим, что там Леонор накопала про эту новеллу. У нас будет овальный портрет. Должен сказать, что к стыду своему... Я в первый раз читал эту новеллу, хотя, в общем-то, ну, Эдгара Аллана По, в общем-то, очень люблю. Да, и читаю...
Ну, должна быть же хоть какая-нибудь маленькая новелла для вас, что-то
да, новое. Да, вот там 3 странички, наверное, так меня... Но я должен сказать, что вообще к Эдгару Аллану По у меня свое отношение. Друзья, присоединяйтесь к нам, давайте поговорим с вами. Итак, у нас сегодня 3 новеллы, я надеюсь, что мы... Точно поговорим про 2. Это «Сердце обличитель», «Падение дома Ашеров». Это, наверное, одни из, скажем так, это одни из таких фундаментальных его новелл, да, что называется, программных. У него есть еще, конечно, «Низвержение в Мальстрём», да, и у него есть, конечно же, самые разные новеллы, великолепные. «Золотой жук» – это такая образцовая.
А мне понравились «Бареник» и «Черный кот».
Ну, «Черный кот», вообще «Черный кот» и «Сердце обличитель» считают новеллами дилогии, да, то есть «Сердцеобличитель» и «Черный кот», потому что там и одинаковая символика. Вообще нужно сказать, что отец, фактически отец, там Джон Ирвинг, значит, Вашингтон Ирвинг, прошу прощения, Джон Ирвинг, современный писатель, Вашингтон Ирвинг и Эдгар Аллан По, в общем-то, от родоначальники американской литературы, американского романтизма, в общем, жившие примерно в одно и то же время, писавшие очень по-разному. У Вашингтона Ирвинга очень много иронии, Эдгар Аллан По очень много ужаса. В общем, иронии у него тоже хватает, хотя бы «Бальчонок и Монтильяда» можно вспомнить, да? Но вот он как бы экспериментировал все время с идеями природы человека, природы страха, что в человеке больше, добра или зла, что вообще значит страх в жизни человека, и что больше вот его характеризует, его добрые поступки, или же страх, которому он поддается. Да? Это тоже Эдгар Аллан По. И вообще удивительно, на самом деле, когда перечитываешь Эдгара Аллана По, удивляешься, насколько вот его новеллы не то, что не постарели со временем, да? Хотя язык изменился, люди изменились. Михаил Афанасьевич еще говорил, что люди не меняются со временем, так? «Квартирный вопрос» их слегка портит, а так, в общем, все то же самое вот в нашей жизни, да? Итак, друзья, присоединяйтесь к нам, давайте поговорим с вами про Эдгара Аллана По, уже практически 5 минут, в общем-то, вернее, я 5 минут занимаю эфирного времени. Но Эдгар Аллан По у нас сегодня. Напишите, читали ли вы рассказы Эдгара По и какие у вас остались впечатления о нем? Вообще, как вы относитесь к его творчеству? Я знаю, что вот неоднозначное тоже отношение к Эдгару По. Вот, да, классик, да, вот основатель детективной, в том числе, жанра. Вот, но, да, вот это «но» достаточно у каждого свое. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях. И начну я вот с чего. Вот теперь, Элеонор, ваш выход, что называется. Когда вы прочитали впервые новеллы Эдгара По, и какие у вас впечатления были?
Впервые я познакомилась наверное, в подростковом возрасте, но прочитала я тогда у него вот пару историй, пару вот этих новелл.
Какой «Золотой жук» наверняка.
Вот. Нет, я прочитала «Черный кот».
А, ну, логично, да.
Да. И, ну, наверное, скажу так, что он мне показался не просто странным, он, наверное, напугал меня. Вот. Несмотря он умеет, на то, да. Что, да, несмотря на то, что я люблю такую литературу, мистическую, готическую, мне нравятся психологические разные приемы, я как бы не пугливый человек в этом направлении, но на тот момент слишком уж все у него какая-то фантастика реалистичная, то есть нет, у него, его нельзя назвать однозначно фантастическим каким-то писателем, то есть если ты берешь его новеллу и читаешь, ты понимаешь, что есть какой-то элемент чего-то необычного, чего-то такого, что, может быть, в жизни человека не происходит, но это вплетено настолько серьезно в реалии обычной человеческой жизни, что я помню, что когда я прочитала «Черный кот», тем более, как бы это ни показалось сейчас странным, я имею в виду, как, знаете, как подросток делает параллель, я очень люблю животных, а кто читал «Черный кот», они понимают, что эта история очень такая животрепещущая для человека, у которого есть кот. Это вообще очень страшная история. Я помню, что я обнимала свою кошку минут 30 и говорила о том, что я никогда...
Плакала в ее шкурку.
Да-да-да, именно.
Сморкаясь в ее хвост.
Что происходит. Вот-вот. Причем, знаете, самое интересное, что я перечитывала недавно эту историю, и снова такая смотрю на кошку и говорю, я тебе даю слово, что я буду хорошим хозяином. Вот. Но это было такое.
Да, на всех артах Эдгар Аллан По изображает с вороном и черным котом. Вот, ну, как бы вот. Практически на всех.
Но у меня ворон только, без кота.
Ну, я олдскульный дядька, как бы.
Я понимаю. А мне, кстати, очень понравилось. Современные книги сейчас... Мне, кстати, понравилось, что некоторые обложки, они прям были очень красивыми. Как-то даже меня это обрадовало и впечатлило, что с такой вдумчивостью относятся к обложкам, что не просто так, абы что, лишь бы покупалось, а все-таки с определенным смыслом. Ну, в общем, первое у меня впечатление о По было очень вот таким вот, что я с ним познакомилась, но оставила. Подумала, что нет, пока для меня это все тяжело переварить, поэтому очень сильно меня это впечатлило, и я его оставила. А потом я прочитала вот и «Сердце изобличитель», мне очень понравилось. Мне очень понравилось, если честно, «Овальный портрет». Я очень была впечатлена от этого супер маленького рассказа, но который мне напомнил частично и портрет Дориана Грея, и «Шагреневую кожу».
Все спойлеры сливает Элеонора. Записывайте, друзья.
Ну, в общем, я говорю, мне очень понравилось. То есть я понимаю, что По — это один из тех немногих авторов, писателей, которые могут на 5 страничках очень детально дать тебе объяснение. То есть он вроде дотошный в деталях, но вот именно не заставляет тебя заскучать. То есть это не такая дотошность, когда ты читаешь описание и думаешь, ох, боже, я уже понял, давайте дальше, хватит. А когда... ты понимаешь, что нарастает вот это вот ощущение приближения какого-то развития сюжета, ты понимаешь, что вот сейчас что-то выйдет, сейчас что-то расскажется, сейчас ты что-то вот куда-то погрузишься, и тебе становится даже страшно от этого, я не понимаю, как он это делает, говорю, вот при своих таких очень коротких новеллах, потому что это просто гений, это талантище. И мне очень понравилось, это, кстати, был ваш вопрос по поводу того, чем он объединяется с Достоевским. И я вот, почитав даже отзывы Достоевского о По, я поняла, что я прям с ним согласна. То есть то, что Достоевский о нем писал, не знаю, и теперь такой вопрос, правда ли это? Называется рубрика снова «Элеонора нашла в интернете»,
а мы должны сказать... Достоевский очень ценил По, да. И вдохновлялся. И, в общем, если внимательно читать «Преступление и наказание», то понятно, что Федор Михайлович Достоевский, он не может... Ну, это как литература, я все время говорю, литература – это всегда пространство диалога, диалоговое пространство. Невозможно, знаете, как это, невозможно перуанскому писателю написать что-то для себя, да, вот таким самостоятельным. Можно написать, но, скорее всего, это будет, ну, мало интересно. Но когда ты, там, великий перуанский писатель начинает писать, он всегда делает отсылки к мировой литературе, отталкивается, то же самое и с Достоевским. Русская литература, нас все время учили, это проблема нашей школы, в том, что нас говорят о том, что есть русская литература, и все. Да? Ну да, есть там еще зарубежные, но пока вы до нее дойдете. Да. Да? Вот. А русская литература – это болезнь, программа. Вот сел я на своего любимого конька, и, по-моему, вам в семинаре уже все эти выел все мозги, да, тем, что нельзя читать Достоевского и при этом не читать Бальзака, не читать Диккенса, не читать Эдгара По, потому что они оказывали на него колоссальнейшее влияние. Да? Колоссальное влияние. При этом нужно быть Достоевским, чтобы в этом влиянии не утонуть. Да?
Но если честно, чувствуется. Это очень чувствуется. Когда читаешь вот рассказ По, даже вот говорю «Сердце изобличитель» и вот «Черный кот», когда ты читаешь эти произведения, ты прям чувствуешь, ну, это, может быть, сильно будет сказано, стиль Достоевского, но ты прям видишь какие-то вот моменты на гнетущей атмосфере, предстоящего какого-то вызова, действий. И мне очень нравится, что «Сердце изобличитель», оно очень необычно начинается, то есть оно начинается с такого как бы вызова. Я поняла, что, оказывается, на английском оно начинается со слова «правда», а у меня как бы в переводе она начинается со слова утверждение, типа да, и дальше он как бы
да. Там, как бы начинается true, истина.
Ну да, я понимаю, что это уже издержки перевода, но я благодаря тому, что вот начала что-то искать и думаю, надо же, это меня впечатлило такое начало, и я прям почувствовала, я прям увидела, что а ведь это очень похоже на то, как чувствовал себя Раскольников, как он о себе писал, как он о себе говорил. И это удивительно, ну, насколько два автора, которые жили, ну, по факту, в разное время, которые в разных местах, которые имели, так скажем, разное социальное положение, ну, и внутренне все равно переживали разные вещи.
Но не так уж сильно прям разное время, 19 век все-таки.
Ну да, но я имею в виду все равно. Америка, Россия, я имею в виду именно вот такое, более как культурное, наверное, наследие, которое все-таки оставило на них отпечаток, но при этом ты понимаешь, что ни то, ни другое произведение, оно не в отрыве от человека. То есть никакая другая культурная как бы, особенность, она не сделает для тебя это произведением каким-то ну, непонятным для тебя. То есть ты читаешь, и ты понимаешь, что это обращено ко мне. То есть я понимаю, что, о чем говорит автор, что он хочет поднять. Но По, конечно, жестокий, я бы сказала, потому что если Достоевский это делает мягенько, то По это делает в лоб, напрямик.
Вот, дорогие друзья, Достоевский это делает мягенько, считает Элеонора Харитонова, так что учтите
это. Я люблю Достоевского, и, как мне кажется, он делает это мягенько, потому что По заставил меня просто... Честно, я чувствовала себя, как будто меня головой вот так берут и прям в эту проблему.
Ну, передача «Эпиграф» тоже старается всегда быть на перекрестке мнений. И, конечно же, передача «Эпиграф» и наш проект – это проект, который ориентирован на наших слушателей, наших зрителей, наших подписчиков. Поэтому, друзья, большое спасибо за вашу поддержку, за то, что вот между Достоевским и Эдгаром Алланом По вы выбираете Достоевского и Эдгара Аллана По в, значит, в трактовке, и передача «Эпиграф» смотрите и поддерживаете наши эфиры. Конечно же, ваша финансовая помощь нам очень важна и нужна. Поэтому в описании к видео вы прям находите прям ссылочку, нажимаете на эту ссылочку, переходите по ней, и вы можете выбрать разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму, которая вот для вас подъемной, которую вы хотите пожертвовать. Мы очень рады, что вы с нами, мы очень рады, что вы можете и всегда нас поддерживаете. Большое спасибо, мы делаем эту передачу для вас, поэтому ориентируемся на то, на те ваши вкусы и ваши запросы. И, конечно же, мы стараемся, вот нам как бы поступил запрос на Юрия Трифонова, вот будем теперь читать Юрия Трифонова. И даже если запрос на Терри Пратчетта, ну вот я думаю над этим.
Я за.
Я просто боюсь утонуть в этом, так сказать, суесловии, вот, и вечно ироничном постмодернисте, но вот все-таки мы, надеюсь, сделаем, поэтому, друзья, большое спасибо за вашу поддержку, за то, что вы проявляете интерес к передаче «Эпиграф», к нашему проекту, приходите по ссылочке, выбирайте разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму, и, друзья, еще раз большая благодарность за то, что вы поддержите нас, за то, что вы с нами, за то, что вы комментируете, за то, что вы финансово поддерживаете. Конечно же, все эти суммы идут на обеспечение, техническое обеспечение наших эфиров. Вот мы осваиваем новые платформы, и благодаря вашей поддержке мы еще идем в новую платформу и будем там. А это, ну, соответственно, новая платформа – это еще устройство, которое мы будем использовать для того, чтобы продолжать эфиры. Еще раз большое спасибо. Мы очень благодарны, что у нас есть такая отзывчивая и, главное, интеллигентная и любящая передача «Эпиграф» аудитория. Давайте уже перейдем. Я думаю, что в принципе мы много проговорили про Эдгара Аллана По. Я могу лишь посоветовать. Достаточно много, кстати, сказать биографии По. И, конечно, вот, ну, знаете, вот не ведитесь на это. Раскрыта тайна смерти Эдгара Аллана По. Ну, все это ерунда, конечно.
Понятно, вот, конечно.
Очередные, так сказать, теории заговора. И значит, вплоть до, например, можно посмотреть, если я не ошибаюсь, «Ворон», по-моему, называется, где смелая идея о том, что По преследовал, убийца серийный, который имитировал убийство из его произведений. Да, там угу. Джон Кьюсак, по-моему, играл Эдгара Аллана По. Я думаю, он весьма ему, польстил. Там же Джон Кьюсак, мне кажется, выглядит гораздо симпатичнее, чем По. Но, в общем, да, я могу вам просто посоветовать вот такую книжку Жозеэлла, Эдгар По, Герви Аллен. Конечно, есть и более поздние авторов, и в Жозеэлла в том числе. Вот, вот так что вот, по крайней мере, основные события его жизни. Не будем сейчас вот погружаться в то, что он делал, и какая у него сложная жизнь была, и, в общем, его трагический конец, и, в общем, непонятная смерть, да. Но мы лучше пойдем к тайнам его произведений. Давайте-ка начнем с новеллы «Сердцеобличитель». О чем эта новелла? Вот, ответствуйте.
Вообще, мне было интересно прочитать, что, оказывается, на языке оригинала не до конца понятно, от какого лица идет рассказ. Не знаю, это правда или нет, но я читала на русском, поэтому повествование в рассказе идет от первого лица, от молодого человека. То есть рассказчик утверждает сразу, да, это очень важно, он сразу говорит о том, что он не сумасшедший, хотя он страдает от некой болезни, и он называет ее обостренное ощущение, то есть он как бы все более ярко слышит, чувствует, да, понимает, но больше слышит, вот, то есть у него обостренный слух настолько, что он даже, как говорится, слышит то, чего нет, да слышит ад. И он рассказывает, нам рассказывает о том, что он живет в доме со стариком, и, вероятно, этот старик – это владелец этого дома. Опять чувствуется, да, вот уже какой-то владелец дома, старик, но это я так намекаю просто, ну ладно.
Непонятно, кстати, про старика тоже непонятно вообще.
Да, там много чего непонятного, но старик живет за стеной, и у этого старика есть определенная особенность, то есть у него один глаз, он такой, как получается, как стеклянный, называют это глаз грифа, да, или ястреба, вот. У меня просто в переводе стоит, что это глаз ястреба, то есть один его глаз бледно-голубого цвета с бельмом, вот, и он не может, он говорит, каждый раз, когда он смотрит...
Вот они новые переводы, вот они новые переводы, да.
Ну, простите, здесь уж ничего не поделаешь, вот, и мы понимаем, что именно за этот глаз привел... получается, нашего главного героя к преступлению, вот, да, но я боюсь, что здесь, ну, без спойлеров, простите, ну, никак не обойдется, ну, через 5 страниц.
На 5 страниц бояться спойлеров, да. Леонора, это совершенно ни о чем не поговорит.
Да? Самое интересное, что вот он очень долго готовится, да, он в течение недели в одно и то же время приходит в его комнату, стоит часами, смотрит, как он спит, то есть чувствуется там очень четко идут метафоры с биением сердца, да, он чувствует, как сердце этого старика стучит, и однажды, когда он приходит, он создает некий шум, вот, и старик просыпается. То есть он просыпается и находится в диком страхе, и наш герой это понимает, он слышит, потому что мы, как уже, да, сказали, у него обостренный слух, поэтому он слышит биение его сердца, что ему дико страшно. Вот. Но он совершает, короче, свое преступление, он его убивает, причем убивает нас так, ну, как бы для меня так, было интересно прочитать, что мастерством таким, что ни капли крови, да, не пролилось у этого человека, он его прячет, получается, под половицкой, или как это правильно называется?
Три половицы, да.
Половицы,
три,
да.
Доски. Вот, да, три,
да,
доски.
Три доски вот под половицами. Вот, и в этот момент приходят полицейские, потому что кто-то услышал крик. Вот, и когда полицейский приходит, он им показывает весь дом, рассказывает о том, что нет, это он кричал, а старика сегодня нет, он в другом месте, не дома. И тогда он заводит их, получается, непосредственно в ту комнату, где совершил убийство, сажает этих полицейских, заводит с ними непосредственную беседу, а свой стол ставит прямо над, получается, телом, да, этого старика. И вот здесь происходит самое интересное, и вот, наверное, то, что, за что любит По, да, начинается вот эта мистическая часть, когда он начинает слышать биение, да, сердца этого старика, хотя мы понимаем, что он мертв, он не может уже этого воспроизводить. Вот, но ему кажется, что этот стук сердца настолько громкий, что полицейские все слышат, вот, и в порыве такой некой паники, понимания того, что все уже знают, он сознается в своем преступлении. Это если о сюжете. Но, если честно, это вообще ничего не говорит о произведении, потому что, чтобы его понять, нужно его читать.
Да, значит, я прочитаю. У нас есть комментарий. Дмитрий Львовский написал: Дима, во-первых, привет, очень рад всегда читать и знать, что ты с нами, несмотря на то, что вот уже в эфирах ты не принимаешь участие, но принимаешь участие все равно в эфирах, да, поэтому очень здорово. Привет, с удовольствием узнал, что Брэдбери был очень вдохновлен По, это неудивительно, дадим, по-моему. Мне кажется, это очевидно, что Брэдбери действительно сильное влияние по испытывал, вообще, как и любой американский, мне кажется, писатель, особенно 80-х годов. Да? Кстати, всегда считал Брэдбери писателем ужасов, нежели фантастики. Я бы сказал, что Брэдбери – это скорее писатель саспенс. Да, такой очень точный саспенс, нагнетение, вот эта мрачная атмосфера, что-то страшное грядет, или там по-разному его переводят, да, вот эту его знаменитую вещь, да, оно все равно все это вырастает из рассказов, на самом деле. Если вы хотите прочитать романы Брэдбери, просто прочитайте его рассказы, потому что все его романы состоят из вот этих, выходят из его рассказов, вот. И Дмитрий написал тоже, не говоря уже о Кинге, конечно, ну, понятно, что Стивен Кинг, это он впитал вообще всю американскую культуру, и, конечно же, в своих книгах, в своих произведениях это воспроизводит. То есть это влияние видно, и при этом Кинг остается собой. Алла написала: с попу знакомилась старшеклассница, и подруга предложила почитать. В ее доме вообще было много зарубежной литературы. Помню, что понравилось, но не помню, что. Вот. Но я советую, Алла, вам перечитать, потому что, мне кажется, он почему-то относится к таким вот, не знаю, там, детским подростковым писателям, не знаю почему, до сих пор, потому что вот, ну, там, золотой, ну, как бы якобы там это детективы, да, вот, значит, Арсен Люпен, там, в общем, да, в общем, убийство на улице Морг, тайна Марии Роже. Понятно, что тайна Марии Роже – это, значит, это была реальная история, даже похожее имя было у убитой. И, в общем, как бы совершенно реальный восприятие. Причем Эдгар По вообще там предположил, кто убийца, между прочим. Да? И он был вообще уверен, что он угадал убийцу, да, реальной вот этой девушки, которая была убита в Нью-Йорке. Вот, а не в Париже, как в его рассказе, в его новелле. Алла еще написала: «Сердце обличающее послушал перед эфиром. Я поняла эту новеллу как предупреждение всякому человеку: не убей, а потом, кто ненавидит брата, уже убийца. Грань очень тонка, а потом, как жить с этим? Бывает, что нас что-то раздражает или пугает человека, и мы начинаем ненавидеть его». Это такой очень, ну, скажем так, взгляд первый, ну, скажем, первого впечатления, да, я понимаю, почему, да, и эти идеи есть в новелле, но новелла при этом, ну, она, я все время говорю, что вот новелла, она очень и очень сложная, при всей своей простоте, казалось бы, да, она действительно очень сложная, я считаю, что это программное вообще произведение Эдгара По. И вообще советую, конечно, в старых переводах читать Эдгар По, не в новых, потому что вот новые переводы пытаются, ну, во-первых, По экспериментатор, да, По берет, собственно, идеи европейской прозы и переосмысливает их, естественно, да, особенно идеи романтиков, и это понятно, да. Романтическая новелла, готическая новелла у него отражается. Ну, вот смотрите, опять же, в английском языке действительно мы не знаем ни возраста, ни старика, ни главного героя-убийцы. Мы, более того, мы даже не знаем пол полицейских. Ну, понятно, что во времена По не могли быть женщины-полицейские, да, то есть там были мужчины, да. Но пол... Там все как бы в английский язык позволяет делать это без отсылки даже к полу. Мы не знаем пол старика, ну, старик традиционно считается, что это мужчина, да? Вот, он там, но old man, старый человек, да, у него, да? Опять же, нет пола убийцы. Значит, нет абсолютно каких-то, ну, моментов, связанных с идентификацией кого бы то ни было, да, и, естественно, вот эти языковые стилистические приемы, они невероятно интересны, и они не зря так сделаны, то есть это задумка По, да, и вообще вот символический ряд новеллы очень сложный, да, включая то, что ну, там огромное количество библейских аллюзий, во-первых, ну, христианских, прежде всего, отсылка к христианским традиционным вероучениям, да, традиционной догматике, да, то есть, как бы, опять же, трое полицейских, почему трое это полицейских? Да, там,
три половины.
Двое, в основном, во времена По это был один полицейский, да, который проверял, ну, максимум двое полицейских, там трое полицейских, три половицы, три часа, угу. Да, все, ну, понятно, на цифре три, понятно, что это отсылка к Троице, да. Потом два символа, которые очень важны. Да? Вот сейчас мы попробуем о них поговорить. Я же говорил, что мы только про одну новеллу можем поговорить. Вообще, и не успеть.
Нет уж, нет уж. Овальный портрет и дом Эшера я тоже.
Хорошо, ладно, попробуем. Алла написала, украденное письмо здорово, просто и красиво. Научное надувательство, смешная вещица. Вот у По не бывает смешных просто вещиц. Вот они читаются как вещицы, да? Но когда ты начинаешь читать внимательно, ты понимаешь, что они не вещицы, это всегда какие-то очень-очень довольно сложные тексты. Да? Написано очень просто. Вот По, в чем величие По, на мой взгляд, почему это великий американский писатель? Потому что его... Он очень просто писал. Его язык такой простой. И вот эта кажущаяся простота обманывает все время. Да? На самом деле это как, знаете, это как с, не знаю, с чем там, это как с каким-то фруктом, который вот постоянно ты его очищаешь, да, и постоянно там еще одна кожура оказывается, под ней еще что-то, под ней еще что-то. То есть все время ты на что-то натыкаешься. Ну, давайте сердцеобличитель закончим, скажем так, да, попробуем хотя бы, я не знаю. Итак, есть убийца, есть старик, два символа там играют огромное значение. Это глаз, да, вот вы сказали про глаз, конечно же, у вас какой там глаз был?
Ну, у меня написано глаз ястреба, но я понимаю, что это глаз не ястреба, а...
Коршуна.
Коршуна, да, грифа.
Да,
да.
Да, причем с бельмом там, да?
Да.
С такой, с пленкой. Значит, глаз, то есть... Как бы глаз, потом есть там есть искусственный глаз, фонарь, да, который светит, да, которым, значит, убийца направляет. Потом взаимоотношения, опять же, старик и юноша, кто они? Вообще не понятно, почему такие взаимоотношения? Почему? И тоже юноша тоже.
Вообще, непонятно. Кто они друг другу, даже непонятно. Это все-таки отец и сын, это домоуправитель или съемщик. Кто это? Так и непонятно, на самом деле.
Да-да-да, это понятно, почему это сделано. То есть понятно, почему, потому что По специально хотел многозначность сюда вложить, да? То есть, соответственно, старик и вот убийца – это такие универсальные персонажи, да? Старик может, там есть огромное количество идей и теорий, да? Старик, например, почему глаз? Да, потому что, ну, там глаз и сердце, поэтому сердце обличите, да? Сердце стучит, и, в общем, а глаз это тоже многозначный символ. Вот с вашей точки зрения, вот для чего сердце, для чего глаз?
Там, ну, с моей точки зрения, если мы говорим о глазе, то это такая, ну, по крайней мере, у По я чувствовала во всех его произведениях, что глаз – это метафора такого ужаса, тревоги, и это дверь. То есть это некая дверь в другой мир, которая заставляет человека как раз-таки испытывать страх, потому что когда мы видим что-то, как раз-таки мы начинаем бояться. То есть, и это открытая дверь в душу другого человека. То есть, по факту, что, мне кажется, произошло и здесь. То есть, вот эта метафора вот этого ястребиного глаза, да, с бельмом, это был вход в душу другого человека. Поэтому и написано, что когда он посмотрел именно в этот глаз, его охватила ярость, и он уже все не смог с собой совладать. Вот. А вот сердце...
Только один глаз, заметьте.
Да, причем
один глаз такой был, другой был нормальный, да? Вот эта разность оптики у старика, олдмена, да, разность оптики очень важна. И важно то, что убийца решается на убийство не когда глаза закрыты, да?
Да.
А когда старик открывает глаз, именно этот глаз. И он, да, ведь там есть, значит, evil eye, да? Око зла. У меня вот это переведено как око зла, злое око, да?
Да, да, да.
Вот. И вообще непонятно, кому рассказывает убийца. То есть он пытается убедить, то есть либо это следователь, либо это психиатр вообще, потому что он во вменяемости настаивает своей. Причем настаивает во вменяемости. Зачем? Если он может на этом сыграть и, в общем, как-то себе наказание как бы помягче сделать. Он не хочет. Да? То есть там вообще огромное количество. Понятно, что глаз, вот это зло и попытка уничтожить зло злом, как бы понятно, чем заканчивается, да? Оно открывает зло внутри человека.
Ну вот да, но интересно, что наравне с глазом он все-таки все время говорит и о сердце. То есть они как идут друг с другом наравне.
Антиподы, то есть нету, да, и
да. Сердце, да. То есть сердце как... можно даже сказать, что по благодаря сердцу манипулирует нами, потому что когда биение сердца учащается или замедляется... Я не знаю, как у вас, но я когда читала, мне кажется, вместе с героем оно учащалось и замедлялось. Думаю, ну это манипуляция мной и временем, который... Ну, это ты прям чувствуешь это, ты испытываешь.
Не, но время там сердце... не скрывает, что время, да. Когда начинает стучать сердце, время, вот сердце манипулирует временем, время растягивается.
Да.
Заметьте, что... значит, убийца, он целый, представьте себе, целый час... миллиметр за миллиметром проникал в за дверь старика. Вот просто представьте себе эту просто картину, да? То есть его движение было незаметным для глаза, опять же, да? Но он постепенно двигался, и это ну, невероятно, да? И вот это замедление времени. И время, опять же, сердце запускает время, да?
Да.
Оно да. То растягивается, то начинает быстро биться. Да, медленный ритм сердца – это растянутое время, быстрый ритм – это быстрое время, да? Вот эта манипуляция. Понятно, что там образ старика, он такой, достаточно многозначный. Это может быть отец и сын, и тогда понятно. Вот эти вот все фрейдистские мотивы еще до того, как, в общем, мне кажется.
Тут вообще, если честно, интересно, когда ты читаешь, ты не понимаешь, чье биение сердца ты слышишь. Биение сердца старика – или все-таки биение сердца нашего рассказчика, вот этого героя. И это удивительно, как повод это все смешивает. То есть, мне кажется, благодаря этому понятно, почему в английском языке он даже не дает определенное вот лицо, да, герою. Потому что не это самое главное, а главное именно вот те смыслы, которые он вложил вот непосредственно вот в эту маленькую историю. Ну, да, здесь, конечно, можно много чего говорить, но мне, как мне показалось, убийство старика – это такое как бы преступление, которое он совершил против себя самого. То есть это не просто преступление, которое он совершил против общественности, да, там, наперекор там кому-то, или из чувства страха, или из чувства ненависти, а ощущение было, что это именно... преступление, которое он совершает против себя лично. Поэтому, скорее всего, он и слышит потом биение сердца. Кстати, было для меня удивительно, что, как и в произведении дальше, и овальный кабинет, хотел сказать, боже мой, овальный портрет. И это, мне, если честно, часто вспоминалось произведение Шекспира «Макбет», когда я читала прям, вот не знаю, может быть, вам не вспоминалось, но когда он слышал постфактум, уже после убийства, биение сердца, для меня это было прям вот равно, как Макбет, которая ходила и все время видела кровь на своих руках.
Ну, понятно, что воздаяние за преступление, да, да. И продажа своей души у Шекспира, Макбет, там все монтировалось. Замок Макбета – это замок дьявола, да,
да, и так далее.
Да. Сейчас вот прям просто даже туда не пойдем. Иначе точно вообще сейчас завязнем. Но на самом деле, если... скажем, подводить итог, то «Сердце обличитель» – это, конечно же, новелла о добре и зле в человеке, исследовании природы человека, и в том числе падшей природы, именно обличается этот человек, как бы обличается этот человек божественным вмешательством, не зря три полицейских символизируют Троицу христианскую, да, и так далее. И в конце концов, и самое интересное, что Бог ждет, пока человек раскается, ведь сам преступник, сам убийца этот себя изобличает, потому что изобличает сердце, то есть душа, и сердце это образ вечности, именно поэтому времени нет, да? Угу. Нет, не медленно, а не замедляется или ускоряется. Сердце это принадлежит вечности, и поэтому вечность изобличает, и вечность обличает человека, и человек, собственно говоря, именно поэтому он говорит, что я не сумасшедший, да? Нахожусь меняемый, да? Вот как, по крайней мере, и это только часть смыслов, в общем, можно еще долго говорить про сердце. Обличитель, давайте падение дома Ашеров, быстренько там, так сказать, спойлер, что там произошло. Вот, могу сразу сказать, друзья мои, итак, там есть все любимые темы Эдгара Аллана По, от мнимой смерти, летаргического сна до воскрешения, восстания от этого сна, и при этом как бы готический замок и страхи, которые, так сказать, погребают человека заживо. Вот, пожалуйста, я почти практически все рассказал. Да. Но вот все-таки падение дома Ашеров, что там происходит, что там?
Ну, вообще автор, получается, приезжает навестить своего старого друга Родерика Ашера, да, или Эшера, с которым они когда-то вместе учились, и в письме прям Родерик очень просит его приехать, и сразу перед нами такой предстает такой обветшалый, очень такой готичный и не мрачный
дом. Обветшалый, это такой мрачный дом, да, с трещиной по всему фасаду,
посередине, да? Да. Где живет вот этот владелец, получается, со своей сестрой, да, леди Мэдалин или Мадалин, да, то есть это такая прекрасная женщина, но неизлечимо больна, и почти она не выходит из своих покоев, и когда он приезжает, она как раз-таки, у нее такой очень тяжелый период, да, то есть Родерик переживает сам очень такой сильный нервный стресс, да, он и болеет. У него тоже, кстати, обостренное вот это вот чувство, прям чувствуется продолжение. Он очень привязан к сестре, и когда она умирает, он не находит себе места. Да, они, получается, ее относят как в склеп, да, усыпальницу вот в эту фамильную, получается. Но через какое-то время...
Там не склеп, это он как бы... Это подвал, потому что они хотят похоронить ее потом. Потому что якобы вот как раз усыпальница находится на слишком на большом расстоянии, и поэтому они ее как бы в гробу относят в этот подвал, который там затхлый, ничего не видно, да?
Но интересно то, что так как у нашего героя также обостренное чувство, через какое-то время он очень восприимчив к шуму, и он понимает, то есть он слышит странные звуки, и в один день, когда происходит сильнейшая гроза, он приходит, получается, к своему другу, тот в бешенстве, не понимает, что происходит, и он пытается его успокоить, читая ему книгу, а он ему говорит о том, что сестра жива, и они погребли ее заживо.
Придуманную книгу.
Да, придуманную
сам
книгу.
Пишет книгу внутри рассказа.
Внутри книги, да, то есть. И он говорит о том, что они погребли ее заживо, и он это потом понял, потому что он услышал ее, но сознаться в этом он не смог перед ним. И в результате, пока он читает вот эту выдуманную книгу, там происходят все те же события, которые происходят непосредственно у них прямо сейчас. И в какой-то момент восставшая, можно сказать, покойница появляется перед их взором, вся окровавленная в этом саване. И от этого ужаса вот этот ее брат Родерик, да, он замертво падает, и леди Мэдалин тоже умирает, а наш автор, герой, который это все рассказывает, становится свидетелем этого и сбегает из этого замка, в результате видя, как он падает, да, разрушенный, ну вот грозой получается вот эта трещина. На самом деле удивительное произведение, ты когда читаешь, оно прям, ну, действительно по классике, и я увидела, что множество экранизаций, но тема, кстати, продолжается. Тема сердца, вот оно продолжается здесь, то есть вот По не изменяет себе, то есть ты прям чувствуешь, что как будто, знаете, есть неотвеченные еще вопросы, которые он хочет показать с другой стороны, через другую историю, через других героев, но но поднимая все кажущиеся те же самые вопросы, но когда все равно ты видишь один и тот же вопрос через разные ракурсы, ты видишь их по-разному. И вот все-таки падение дома Ашеров, да, или Эшеров, он стал таким, знаете, для меня лично закреплением сердца обличителя. Вот не знаю, как у других это...
На мой взгляд, конечно, падение дома Ашеров, символический ряд понятный, да, если внимательно читать новеллу, символический ряд очень ясный. Человек, ну, во-первых, там говорится об искусстве, что продолжает овальный портрет, да, искусство как самоцель, это имитация жизни и забирание жизни, вытягивание жизни, да. Вот искусство, ведь не зря все Ашеры, находящиеся под проклятием, были очень одарены, да. Этот, опять же, вопрос, который потом Томас Манн занимал, потом занимал, в общем, альтиста Данилова, да, вот, Владимира Орлова, что, как бы, вот, творчество откуда? И там Орлов, по-моему, четко и ясно дает понять, как бы, творчество – это дар, который человек может питать разными источниками. Да? Природа этого дара, конечно, божественная, и значит, По как раз говорит о том, что вот если ты, ну, то есть, по сути, падение дома Ашеров – это вот это символическое схлопывание и погребение в подводами озера, вот этого, от которого странное свечение идет, да, там.
Да, кстати.
Они видят, да. Понятно, что это как бы такая метафора погребения под собственными страхами, да, то есть вот власть страха, отсюда, соответственно, и летаргический сон, в котором пребывает все они, по сути, пребывают, да, и погребает себя заживо, вот, под спудом вот таких вот жизней в страхе. Вот мне кажется, это, конечно, очень, мне кажется, По очень сильно предсказал то, что будет происходить потом, да, в обществе сегодня, да, когда мы много говорим о страхах, и что они нами руководят, и что очень важно не быть руководимым страхом, да.
Причем мне нравится, что По даже говорит об источниках страха, то есть он не просто говорит о том, что страх владеет человеком или управляет человеком, а он даже показывает, откуда. Он показывает два источника, где рождается страх. Это глаза и это сердце. То есть по факту, да, пуская страх, да, мы культивируем его в своем сердце, в результате чего потом, правда, от него же очень сложно избавиться, потому что когда, как уже в Писании это сказано, что когда это дало уже корни в твоем сердце, то, конечно, тебе уже сложно это выкорчевать из себя. Но это вот удивительно, что По все-таки не просто, как другие, может быть, авторы, поднял проблему, он даже показал корень проблемы. То есть по факту он помогает от нее избавиться. Вот, то есть это просто нужно увидеть.
Ну, про овальный портрет-то мы не успеваем. Можно сказать, что, да, фактически овальный портрет, то есть главный герой попадает, причем понятно, что у него там обезболивание, и что непонятно, это бред или не бред, да, но он попадает и видит картину красивой молодой женщины, и там есть описание каждой квартиры, он попадает в какой-то замок, соответственно, он читает описание и видит, что художник рисует свою жену молодую, и он забирает ее, значит, жизненные краски, даже краски, да, и портрет наполняется жизнью, а женщина на его глазах умирает, да, вот. Как бы понятно, что, ну, тут, конечно, читается портрет Дориана Грея. Вообще, это, ну, да, тема была и в портрете Гоголя, чувствуется, да, вот эта тема поднимается мистического, да, в искусство, да, кому ты служишь. Вопрос, кому ты служишь, По тоже занимает весьма, да. И По, понятно, стоит на очень такой четкой, ясной позиции, да, что искусство должно отражать жизнь, но не быть жизнью, но не имитировать эту жизнь, не забирать жизнь у других. То есть вот служение искусству ради искусства, По, это, значит, высасывание соков из этой жизни. Наверное, вот как-то так. Может, вы как-то в свои, у вас будут варианты?
Нет, я согласна, потому что именно когда я читала овальный портрет, для меня это как раз было яркой иллюстрацией того, что если куда человек вкладывает себя, там он и находится. То есть вот для меня было самое, наверное, ну прям страшное, как заканчивается, да, эта коротенькая новелла, когда он говорит, смотря на портрет, да, это сама жизнь, и в этот момент его жена умирает. То есть понимание того, что ты упустил саму жизнь, то есть сама жизнь утекла у тебя из-под рук, и ты просто, ну, как бы поклонялся совершенно не тому, чему нужно было, и это страшно.
Ну, в общем, подытожим, друзья. Эдгар Аллан По, его новелла, конечно же, поднимает массу проблем важных, и понимаешь, что они до сих пор не устарели ни по языку, ни по идеям, ни по тем смыслам, которые они заключают в себе. В любом случае, это действительно большая литература, в которой огромное количество библейских и христианских символов, отсылающих нас к духовному познанию Бога, о природе добра и зла, о человеке, о рассуждения об искусстве, творчестве и к чему мы принадлежим. В любом случае, это действительно та литература, которую я бы посоветовал. Я думаю, что Леонора ко мне присоединится. Так, каждый понедельник в 16:00 передача «Эпиграф» говорит о самых важных книгах, которые нам помогают понять и поднимают самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.